как здесь можно выжить зимой. Картина промерзшего насквозь барака заставила меня физически дернуться. На долю секунды мне захотелось развернуться и побежать обратно в цех, к тому раскаленному станку, где я очнулся. Там хотя бы было тепло. Вот, значит, какова стартовая точка. Сначала выжить в этом дерьме. Потом в процессе закрепиться на заводе и изменить место жительства. Городок вокруг предприятия оказался небольшим. Но, судя по ноющим ногам, до работы мне предстояло месить грязь минут 30 в один конец. Не меньше. Я резко остановился и обернулся назад за спину. Кто-то шел за мной. Или показалось. Я сделал глубокий вдох и шагнул к своему бараку. И тут же замер. За углом соседней хибары колыхнулась густая тень. Какие-то зеваки, но не просто прохожие. Все они чего-то ждали. Человек 6, не меньше. Малолетки лет по 16, может, чуть старше. Сутулые, в надвинутых на глаза кепках и рванине. Но внимание привлек не этот дворовый молодняк. Впереди них, словно вожак стаи, стоял взрослый мужик, одетый не по-здешнему добротно, в длинном пальто и со шляпой на голове. Он резко выделялся на фоне местной нищеты. И вот этот человек в шляпе стоял прямо напротив девушки. Внутри меня все завопило.
«Настя! Настя!»
Я едва не кинулся к ней, но все-таки сообразил отбежать в сторону, спрятаться за огромное дерево и прислониться спиной к влажной коре, чтобы секунд 20 отдышаться. Внутри бурлили две главные эмоции. Одна жгла грудь, требовала выйти наружу. Другая холодила мозги и шептала. «Не трогай». Я пока что держал их на поводке, но было сложно. Они норовили вырваться и взять верх над рассудком. Стайка подростков, мужик рядом с сестрой. До конца я не понимал, что происходит, но всем нутром чуял. Что-то неладное, даже опасное. Настя. Так звали мою сестру. Она стояла напротив мужика в пальто. Нет, это была шинель. С опущенной головой. Плечи Насти дрожали. Она чуть слышно всхлипывала. Ей еще 17. Но здесь все говорят уже 17. Этот возраст. Словно жирная граница между безопасностью и тем, что может обернуться бедой. Мужчина, что держал над ней контроль, доводил ее до слез не потому, что думал сломать, а потому, что считал ее удобной мишенью. Но я ему не дам. Я Прошка. За нее отвечаю.
Это чувствовал он. Мой реципиент. Я тоже не собирался хоронить собственное чувство справедливости. Двигаясь вдоль стены, чтобы не выдавать себя, я приближался к месту разговора. Тени шевелились вокруг. Уродливое строение скрипело на ветру. Где-то вдали лаяли собаки, слышались грубые голоса. «И что тебя ждет?» — прозвучал голос незнакомца в шинели, холодный и ровный. «А я тебе предлагаю. Потом же перестану предлагать и сделаю все, чтобы ты согласилась. Господин Буримов обращается к тебе не силой, лаской, поняла ли? Ну не может он прийти сам. Номер снимет тебе. Живи. Сколько он там подол задирать станет? Не молодой уже. Это я буду приходить. Потом, после. Вот я. Я не могу». Грудным заплаканным голосом сказала Настя. «А с хлеба на воду можешь?
Как батька твой Лука упился в канаве. Не смей о батюшке так!»
Взъярилась девушка.
«А ты не рыкай ни меня. И ведь надо, я приказ господина выполню. Привезу силком тебя».
Шинель начинал явно терять терпение.
«Пусть женой меня берет, по божьему закону», пробурчала Настя. «Ишь ты!
А его жену куда? Вот же дура девка. И это, бери», произнес тот мужик. Он протянул ей небрежно смятую цветастую косынку. «Неважно».
Настя протянула руку, чтобы взять.
«Не бери», сказал я, выходя из тени и делая шаг вперед.
«А?»
Прошка поплеши немножко произнес, как только я объявил о своем присутствии, выглядевший рослым парень. Такой уверенный, словно уже знал, что все будет идти по его сценарию. Малолетки, явно его мелюзга, шептались, посматривая на нас. Шинель только усмехнулся, бросив короткий взгляд в мою сторону, а потом опять повернулся к Насте. «Настя, не бери никаких подарков», — сказал я, приближаясь к сестре.
«Это и не милость. Это они тебя в долг вогнать хотят».
«А ну стой, доходяга», — сказал тот самый рослый парень, явно обращаясь ко мне.
«Тарас, не трожь его!»
— взвизгнула Настя. «А то что?
Подстилкой Буримова станешь. Вот тогда и укажешь мне, что здесь делать», — прорычал взрослый мальчишка, оглядывая поверху, явно в поисках поддержки своих подельников.
«Ты тоже прикрой свою пасть!» Тяжело с хрипотцой процедил главарь в длинной, не по росту широкой шинели.
Он даже не повысил голоса, но интонация резанула по нервам, обозначая непререкаемое лидерство вожака. «А парнишку проучить надо, чтоб запомнил, щенок!» Как невежливо во взрослый разговор влазить, не спросившись.
Тот, кого назвали Тарасом, растянул губы в хищной, предвкушающей ухмылке. Его плечо дернулось. Он завел руку далеко за спину для широкого замаха. В этот миг для меня все вокруг замедлилось, словно воздух превратился в густой кисель. Мой мозг, сохранивший боевой опыт прошлой жизни, уже рассчитал траекторию. Да, физическая реакция этого мальчишеского тела запаздывала. Но ведь и это можно учесть и просчитать. Чуть сместив вес, я слегка присел. Подогнулся ниже. Кулак Тараса со свистом пронесся буквально в волоске над моей макушкой, рассекая пустоту. И не теряя ни доли секунды, используя энергию его же промаха, я выстрелил снизу вверх. Классический жесткий апперкот. Тарас вздрогнул всем телом. Вклацнули зубы. Звук лизгнувшей челюсти показался неестественно громким в повисшей тишине. И здоровяк, нелепо взмахнув руками, отшатнулся на шаг назад. Моя собственная кисть тут же откликнулась острой, простреливающей болью. Костяшки сбились. Слабые связки едва не хрустнули не от вложенной силы, а от того, что эти тонкие подростковые мышцы и кости просто не были готовы к таким жестким контактам.
Но главная цель была достигнута.
Неожиданный хлесткий удар напрочь выбил соперника из равновесия, стерев с его лица наглую ухмылку. Вокруг нас тем временем пришла в движение улица. Толпа из подростков и хмурых молодых людей
качнулась вперед, замыкая кольцо. Они, словно стая дворовых псов, почуяли всплеск адреналина и теперь жадно, не мигая, смотрели на нас. Ждали кровавой развязки. Краем глаза я выхватил из полумрака Настю. Сестренка, побелевшими до синевы пальцами, вцепилась в край своего ветхого платка, как в единственную соломинку, способную удержать ее на краю, не дав подчиниться чужой давящей воле. Она не плакала. В ее расширенных глазах застыло жуткое, недетское ожидание того момента, когда станет окончательно ясно, кто здесь сегодня хозяин, а чья кровь, а то, возможно, и жизнь останется на брусчатке. «А ну, хлопцы, пинай его!» Вдруг истошно, срывающимся от злобы голосом, заорал пришедший в себя Тарас. И толпа шевельнулась, как единый, ощетинившийся кулаками живой механизм. Воздух снова распорол свист. От первого размашистого удара, точной копии того, что пытался исполнить Тарас секундой ранее, я увернулся на голых, въевшихся в подкорку рефлексах. Мой разум все просчитал идеально, выдав единственно верную команду. Но это чертово тщедушное тело оказалось слишком медленным, слишком слабым. Уходя от летящего в лицо кулака, я резко сместил центр тяжести и тут же, не успев восстановить баланс, напоролся на хлесткий удар ногой сбоку. Я едва успел выставить жесткий блок предплечьем. Сапог не из ошметков, а настоящий, въехал мне в руку прямо в кость. Так что искры пошли из глаз. По руке до самого плеча полыхнуло огнем. Сустав отозвался тупой, пульсирующей болью, и я пока не знал, ушиб это или перелом. Сила удара согнула меня пополам, но именно эту инерцию падения я и использовал как пружину. Не теряя ни доли секунды, прямо из этого скрученного, невыгодного положения, я ринулся вперед, бросаясь под ноги нападавшим. Три шага до растерявшегося, тяжело дышащего Тараса я пролетел, как выпущенный из пушки снаряд, и на... С глухим стуком впечатался макушкой прямо в его мягкое, не готовое к удару пузо. Здоровяк шумно с присвистом выдохнул, сгибаясь пополам и хватая ртом воздух. Но в этот же миг суровая реальность обрушилась на меня сзади. По спине, чуть ниже лопаток, с мерзким сухим хрустом прилетел удар какой-то тяжелой дубиной. Боль была такой ослепительно резкой. Словно по моему позвоночнику со всей дури хлестнули раскаленные арматуринги. Меня пригнуло к самой земле. В глазах на секунду потемнело от болевого шока. Мир сузился до размеров замочной скважины. Но старые, вбитые годами тренировок инстинкты сработали быстрее наступающей паники. Я змеей вывернулся из-под нависающей сверху угрозы, крутнулся на пятки, уходя с линии атаки, и коротким, вложенным от самого бедра, жестким тычком пробил осевшему Тарасу точно в печень. А дальше начался кромешный хаос. Еще удар. И еще. Они посыпались на меня со всех сторон, сливаясь в сплошную молотилку. Глухие, тяжелые удары чужих кулаков по моим ребрам. Болезненные пинки острыми коленями, скользящие, обжигающие удары сапогами по затылку. Шакалы почуяли кровь и накинулись скопом. Тот взрослый, тертый жизнью мужик, которым я был в прошлой жизни. Тот боец, что остался где-то далеко за гранью этого мира. Смог бы выдержать куда более страшные побои. Он бы сцепил зубы, встал, отряхнулся и методично одному за другим переломал бы им челюсти. Но не это тело. Это чужое, подростковое, вечно недокормленное и слабое тело просто не могло вынести такого. Оно стенало и едва не улетало за грань от каждого пропущенного тычка, ломаясь под градом ударов безжалостной улицы. Еще немного, и оно не выдержит. А тогда я рухнул на одно колено. Ладонь ушла в грязь и нащупала холодное железо. Узкий ржавый штырь. Может, от сломанной ограды или от тележной скобы. Пальцы сомкнулись на нем сами. Я не поднял руку, не показал находку. Не стал рычать на этих щенков. Просто выбрал ближайшую ногу и место под коленом. Еще один удар, и я вонжу железо туда, куда достану. Пусть это тело слабое, но умирать один я не собирался. Глава 5. Калуга. 7 мая. 1887 год.
«А ну, боссата, разошлись!» Потребовал голос в метрах 10. «Демьян, убирай свою свору!»
Тут же прекратились тычки и удары. Кажется, все вовсе замерло, будто окаменев. Кто как стоял, так и застыли. И это кто же к нам такой пожаловал?
Спаситель. Что-то мне подсказывает, что пацан, худой и нищий, спасенным не может быть. Мир суров. Таких, если не огрызаться, пинают. Но я то готов драться за свое будущее. Будущее в суровом 19 веке. Сам хотел тебя поучить уму-разуму. Да как погляжу, помяли тебя и без меня знатно.
Голос прозвучал прямо над моим ухом.
Насмешливый, сытый, тяжелый. В голове гудело.
Пока что выросший надо мной массивный мужик в форменной шинели буквально казался двумя. Так двоилось у меня в глазах.
Темень в переулке стояла, хоть глаз выколи. Сначала мозг по инерции выдал обнадеживающую мысль. Вот он, спаситель, представитель закона.
Но иллюзия рассыпалась в прах.
Боль прочистила сознание, и я мгновенно связал этот визит с недавним разговором у ворот завода. Это был городовой. И пришел он явно не для того, чтобы требовать от меня почтительного сословного подобострастия.
Он пришел меня покарать.
Пришел заткнуть мне рот, чтобы я не сболтнул лишнего. Просто уж так вышло, что местная шпана успела до него.
Коррупция. И я влез в эту схему. Вот если бы не стал тогда брак обрабатывать. Нет, я просто не могу.
Сколько в прошлой жизни было таких моментов. Но нет, я не сдался. Сцепив зубы, я оперся на ободранные локти и с мучительным стоном попытался оторваться от грязной дорожной колеи. «Стой, девка!»
Не все я еще сказал этому доброму молодцу. Резко, как кнутом хлестнул, выкрикнул тот в форме.
Из спасительной темноты метнулась была женская тень.
Моя сестра Настя поспешила мне на выручку, но замерла, остановленная властным полицейским окриком. «Значит так, умник». Городовой шагнул ближе, нависая надо мной скалой. «Решил, что самый хитрый. Исправишься. С этого дня будешь делать только то и поступать только так, как я тебе скажу. Иначе Демьян со своими выродками станет наведываться к тебе каждый вечер. А может, и не к тебе». Служивый плотоядно усмехнулся в густые усы. В густой тени я не видел в деталях выражения его лица, но воспаленная фантазия мгновенно дорисовала этот сальный взгляд. Словно облезлый мартовский кот, орущий под окном и требующий кошку. Он сейчас смотрел именно на замершую неподалеку Настю. Даже облизнулся тварь. В груди тугим, раскаленным узлом начала закипать ярость. Первобытная, слепая. Я сглотнул солоноватую кровь, титаническим усилием воли давя в себе порыв броситься к его ногам и рвать хоть зубами. «И какого только черта в тебе нашел, господин Буримов?» Брезгливо процедил представитель власти, все еще не сводя с нее взгляда. А затем повысил голос, бросая слова во мрак. «Не дурила бы ты, девка! Спасла бы и брата своего, и себя! Давно бы уже легла с уважаемым человеком. Ублажила б как сможешь, и горя б не знали». Я все-таки встал, качаясь, тяжело дыша, но стоял прямо напротив него. Костяшки пальцев, когда я сомкнул их в кулаки, хрустнули с такой силой, что звук сухо разнесся по переулку.
«Ты меня услышал, малец?»
Городовой придвинулся вплотную, обдав меня кислым запахом застарелого табака. «И чтобы я больше не слышал о твоем неуважении к начальству.